Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу наших передач. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь. В прошлый раз мы прикоснулись вот к тем добродетелям и основным добродетелям, которые необходимы человеку стяжать, чтобы строить свою духовную жизнь, и даже выяснили, что в лучших языческих таких откровениях, таких просветлениях, можно сказать, тоже эти добродетели были так или иначе в том или ином контексте сформулированы. Вот, то есть вот наши первые три встречи, еще раз подчеркну, что они касались именно такого вот нашего понятийного аппарата, то есть те понятия духовные, которыми мы пользуемся, которыми мы живем. Вот мы их как-то рассмотрели, разобрали, там, путь жизни, страх Божий, премудрость. Потом поговорили о смысле жизни, о том, что вот смысл жизни, он определяет жизнь человека. То есть, действительно, первое, что нам необходимо начать делать, это соотносить свой жизненный опыт, в каком-то смысле свое мировоззрение, с библейскими категориями и понятиями, с библейским опытом. Вот. И делать на самом простом уровне. На уровне, так как вот говорил апостол Павел в послании к Титу, на уровне здравого учения, здравого смысла. Но вот здравый смысл бывает у всех разный. Человек может думать, что вот это здраво, а на самом деле это совсем не здраво. Например, такая расхожая фраза, что естественно, то не безобразно. Да? Вот. На самом деле, что естественно, если вся наша природа стала в каком-то смысле противоестественна. Вот, и вот в этом плане, конечно, необходимо увидеть, собственно говоря, вот это здравое учение, о котором мы долго-долго говорили. Вот, но необходимо перейти дальше, как бы к второй такой части, с которой начинается четвертая наша беседа, о сотворении человека, о назначении человека при сотворении его, о месте человека в мире и в истории. Это действительно важная тема, которая нам помогает осознать, а для чего Господь сотворил человека, что Он хотел от него. Поэтому сегодня я предлагаю вот разобрать эту тему сотворения мира и человека, то, как она написана в Библии, то, собственно говоря, с чего начинается. Библия, Ветхий Завет, это первая глава книги Бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Ну и так далее. То есть мы можем всю главу сейчас мы не будем читать, ее можно прочитать дома каждому из нас. Вот я лишь кратко покажу некоторые основные моменты, что нужно в первую очередь понимать при сотворении Богом мира и человека. Я бы хотел сказать про два акцента. Конечно, тема о сотворении мира и человека, она необычайно многогранная, и можно об этом много-много говорить. Вот как известно, шестоднев Василия Великого, вот посвященный первой страничке, первой главе книги «Бытия», она занимает довольно-таки объемное содержание, довольно-таки большое содержание имеет. Вот. Но мы выделим несколько лишь моментов. Вот, это первое, что понятие о днях творений, необходимо проговорить, потому что это необходимо нам разобраться, так как современная модель, так называемая научная, в кавычках, конечно, которая как раз-таки связана с некоторыми штампами, которые не всегда очевидны на самом деле. И с точки зрения Библии необходимо ответить как-то на эти рациональные бунты, которые особенно сильны были в XIX веке. В XX веке многие вещи успокоились, и даже появились другие, совершенно противоположные теории, даже появилось обоснование этих теорий. Вот. Но нам необходимо ответить не с точки зрения научной, вот, а с точки зрения такой вот здравого смысла, с того, что вот тот смысл, который Библия открывает в этих днях творения, нам их необходимо понять. Это первое. Второе, что необходимо понять, это то, что цель сотворения мира – это сам человек. То есть весь мир и все творение, они сотворены как бы для человека. Особенно это видно во второй главе. Повторяется рассказ о сотворении мира, и вот во второй главе становится очевидно, что ничего не росло, ничего не было, потому что как бы не было человека. Господь как бы начинает от того, что вот не было человека, поэтому ничего не росло. человек в центре мира, в центре истории. И в этом плане человек как владыка в этом мире, который имеет особое назначение в этом мире. И, соответственно, есть назначение у человека в его первозданном состоянии, и это назначение человек должен был исполнить, он был к этому призван. И, наконец, последнее, исходя из этого назначения человека при сотворении его, идет цель и смысл творения всего в целом, для чего Господь сотворил все. Вот это такие в целом простые вещи, которые нам необходимо так или иначе раскрыть. Итак, дни творения. С этого начнем. Или, может, какие-то вопросы у нас есть для начала?
Перед днями творения у нас есть такая фраза, которую тоже обязательно нужно растолковать. Вначале сотвори Бог небо и землю.
Да.
Вот православная традиция под небом подразумевает мир ангельский, который был, по-видимому, сотворен прежде мира материального. А под землей что подразумевается?
Ну, вот одно из таких, да, толкований, если мы возьмем символ веры, который на эти слова опирается, что верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, вот небо и земля, и видимое, и невидимое, это как бы два параллельных таких синонимических выражения. Небо и земля, вот, да, в православной традиции это мир ангельский и мир как бы земной, мир материальный. Вот. Вот евреи немножко по-другому понимали в то время. Они считали, что небо и земля это весь мир, вот, вот целостный мир, вот он весь как бы был сотворен Богом. Они сразу не делали таких различий, по всей видимости, как, когда писали об этом. Вот. Тем не менее, да, у нас существует такое вот представление о том, что сотворен был сначала небо, это как мир ангельский, земля как мир такой вот дольный, как вот материальный мир. И вот человек, как в этом мире пребывающий, вот ангелы ему как-то вот помогают спасаться. Вот здесь, конечно, в систему ангелологии, наверное, сейчас не стоит вдаваться, потому что она довольно-таки сложная в православном богословии. Известно, что существует несколько таких. У Дионисия Арипагита была такая сложная ангелология, у Григория Паламы, святого Григория Паламы. Вот, все-таки это довольно-таки сложные моменты. Но вот я хотел бы обратить немножко на другое, может быть, даже не на небо и землю, вот раз уж такой вопрос задали.
Но тем не менее это важно, потому что без знания об ангелах и того, что произошло в ангельском мире до сотворения человека и мира, вот это все влияет на понимание грехопадения, потому что дьявола грех вошел в мир, и вот это вот участие демонической силы, оно, наверное, должно быть осознанно. Но мы вернемся потом.
Это все-таки уже явление более позднее. Мы сегодня говорим не о грехопадении все-таки, а о сотворении мира и человека. И поэтому как бы вот этот контекст, может быть, сегодня мы не будем рассматривать.
Отложим.
Да, отложим, конечно. Вот. А вот то, о чем нужно сказать, это слово «начало». В Библии вообще словом «начало» очень интересно разобраться можно в том, что часто книги Библии начинаются так или иначе с того или иного начала. Все Евангелия начинались с того или иного начала. Вспомним известное: в начале было Слово, и Слово было у Бога. Евангелие от Луки. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Евангелие от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Евангелие от Матфея. В Рождество тоже фактически начало было так. Господа нашего Иисуса Христа было так. То есть мы видим, что некоторые начала уже были. То есть вот здесь, конечно, начало, которое вот говорится в книге Бытия, в отличие, скажем, от начала, которое говорится в Евангелии от Иоанна Богослова, оно отличается тем, что то начало, которое вначале было Слово, и Слово было у Бога, это начало, привечное начало, можно так вот сказать, то начало, где еще не было тварных сущностей.
Не было времени.
Не было времени, да. То вот это начало, про которое мы сейчас говорим, это то начало, с которого началось время. И поэтому, когда мы читаем уже второй стих, то мы видим, даже третий стих, третий, четвертый, пятый. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и было вечер, и было утро, день один. Это очень важно, не первый день, потому что если первый день, то как бы он следует из чего-то, а здесь, здесь день один, вот оно начало, то есть не было времени и стало, не было мира и он стал, он появился. Вот. Здесь важно сказать, что творит Бог мир из ничего. Творит Бог мир из ничего. И во многих наших молитвах, в литургических молитвах, мы постоянно говорим, что Бог нас призвал из небытия. Это действительно отличает вот это начало мира и само сотворение мира, отличает от всех остальных представлений, которые были в других культурах и в других цивилизациях. Что наш мир, вот его не было, и он стал. Я только два момента разберу, как вот представляли, например, древние греки и как представляли, например, вавилоняне или индусы. Вот. В языческих культурах, в языческих системах происхождения мира тоже существует Бог, тоже существует божество то или иное, вот, особенно в философских их системах. Вот. Но проблема в том заключается, что мир начинает быть не из ничего, как у нас в Библии, а из чего-то. Либо это эманация, когда Бог истекает, или из него что-то истекает как-то, и через какую-то трансформацию начинает это жить, и начинает как-то преобразовываться и так далее. Либо, как в Греции, демиург, вот была материя, был какой-то хаос такой, который исходный существует, материал. Исходный материал. Этот демиург начинает вот из этого творить. Демиург так и переводится, творец. Только принципиально то, что наш Бог-творец отличается от этого творца, демиурга, чем? Что он творит из ничего, а демиург как бы вылепливает там, как из пластилина, из первого вещества, весь мир. В этом плане можно сказать, что демиург не творец, а скорее дизайнер такой. Такой бог-дизайнер, который украшает. Вот. Отсюда космос у них, это косметика, греческое слово космос, украшение, порядок. То есть вот он из этого хаоса, из этой материи наводит первый такой порядок. Конечно, наш Бог тоже порядок устраивает, и мы видим, какой он порядок устраивает в течение вот этих дней творения. Но принципиальное отличие, что наш Господь творит мир из ничего. Вот чего-то не было, и это стало. И вот этому...
То есть не из самого себя, да. Не из какого-то исходного материала, да, был да. Момент, когда кроме Бога вообще никого да. И ничего не было.
Да, да. Да?
И вот из небытия Господь силою своей творческой
слова. Силою слова, вот, что мир творит словом. И сказал Бог. Вот это очень важно, что словесный мир, то есть мир, который творит Бог, и те сущности, которые Бог творит, имеет смысл. Потому что слово, оно всегда имеет смысл. Вот сразу, когда творится, Господь наделяет это все смыслом, который вот Он задумал. А это вот исходит, и поэтому мир исходит из замысла Божьего. И вот слово «сотворил», первое слово, то есть, вернее, второе слово, которое мы встречаем в Библии, вот. На еврейском языке оно звучит как «бара», и принципиальный акцент этого слова, что чего-то не было и что-то стало. В Библии очень редко используется слово «бара», очень редко, крайне редко. И вот в первой главе книги «Бытия» используется всего три раза при сотворении вот неба и земли, то есть самого мира, который вот только-только вот начинает быть, потому что Господь его призвал из небытия. Второй раз Господь говорит, произносит вот это слово «бара», когда творит душу живую при сотворении животных, живой души. Вот. И третий раз Господь говорит это слово при сотворении человека. И вот, собственно говоря, вся наука, если вот рассуждать вот так здраво, вся наука бьется над этими тремя тайнами. Тайна происхождения материи, самой Земли, самого атома, можно сказать. Тайна происхождения жизни и тайна происхождения человека. За все существование науки, какие бы ни существовали гипотезы, как бы ни пытались их сделать, они не объясняют аргументированно и достаточно убедительно происхождение вот этих трех вещей.
Все остается на уровне гипотез.
Все остается на уровне гипотез, на уровне предположений. Даже те попытки создать там, с помощью бульона жизнь, ничего не дают в итоге. Вот, пытаются вот, создать какую-то там молекулу ДНК, но ничего не получится. То есть, действительно, сотворение жизни, сотворение мира и сотворение человека – это три вещи, которые недоступны и никогда, на взгляд верующего человека, не будут доступны пониманию такого разума, который пытается препарировать этот мир, пытается найти источник. А источник один – это сам Господь, который творит этот мир. То есть пытливый ум человеческий не способен приподнять завесу этой Божьей тайны. И вот поэтому, исходя из этого, дни творения, они как бы раскрывают вот этот вот мир как замысел Божий. Господь своим творческим словом творит из небытия мир, душу человека, но дальше он не отступает, он как бы развивает этот мир. И до сих пор, на самом деле, мы можем, верующий человек может почувствовать, как Господь промышляет об этом мире. Может быть, явно не вмешиваясь, но верующее сердце, верующий ум, он видит, как Господь хранит этот мир, как Он помогает, чтобы этот мир не погиб, чтобы этот мир силы зла и хаоса не опустошили. И точно так же было во время дней творения. Когда Господь творил этот мир, Он направлял его развитие. Здесь, конечно, момент эволюции, который постоянно пытаются в плане науки и
спекулировать на нем, так,
да? Спекулировать, да. Очень важный момент, что сама по себе эволюция не доказана. И об этом, к сожалению, скрывают в школах, в учебниках биологии. Мне всегда это, конечно, когда я вот учился и когда пришел к этим открытиям, что вот в геометрии нам говорят про аксиомы некоторые, что говорят, вот есть аксиома, ее невозможно доказать, мы ее придерживаемся. А вот в биологии почему-то некоторые аксиомы не объясняют во время школьной программы. И меня это всегда удивляло, когда я сам эту аксиому увидел, а потом узнал, что есть такой ученый был, который эту аксиому
сделал основой мировоззрения.
Да, сделал основой мировоззрения. Вот. А про нее как-то умалчивают. Аксиома заключается в следующем, что процессы, которые мы сегодня можем экспериментально, например, зафиксировать, например, период полураспада там, атомов каких-то, изотопов, там, период химических реакций, время химических реакций, которые происходят сегодня, да, и так далее. Я самые простые вещи сказал. Мыслительный процесс человека, вот, само время, как оно течет, то вот предполагается на основании этой аксиомы, что если вот время назад откатить, как бы, то 10 тысяч лет, 20, 30, 40 тысяч лет, миллион, миллиард лет назад будут те же самые процессы в атомах. Там, например, в процессе полураспада или распада каких-то вот этих изотопов. Вот, собственно говоря, это не доказано. То есть это просто кажется, что это так. Вот, то есть кажется, что это очевидно. Вот, на самом деле, если это очевидно, да, так же, как очевидно, что две прямые никогда не пересекутся параллельные. Но никто никогда не мог это доказать, что они никогда не пересекутся. Вот, точно так же и здесь. Никто не может доказать, что это действительно так, что это уровень веры. И вот на этой аксиоме построена вся система, вся так называемая хронология, вот эта геохронологическая таблица, все вот эти палеозойские эры, протерозойские эры, все вот эти миллионы и миллиарды лет. Только на одной этой аксиоме. Да, для научного человека, я скажу по себе, это убедительно. И, в принципе, я до сих пор мыслю, как человек, получивший образование, такими категориями. Вот. Для меня это убедительно в этом плане, как человек, который получил такое образование, я придерживаюсь теории эволюции. И для моей веры это
эволюции
нисколько...
Какой? В библейском смысле?
Эволюции в библейском смысле, да.
А чем же она отличается? Вот. Ведь у нас тоже эволюционный мир творился.
Вот. Эволюция в библейском смысле, это отличается от эволюции в дарвиновском смысле. Каким? Чем прежде всего? Тем, что эволюцию в библейском смысле сопровождал Бог. Господь, вот здесь слова, созидал, производил, отделял. Это все эволюционные процессы, можно назвать.
А слово эволюция, оно вообще как
проявляется? Эволюция – это постепенное развитие. То есть есть революция, резкое развитие, вот резкое изменение.
Коренной слом,
да. А есть эволюция, постепенное развитие. Вот. И, конечно, здесь в самом шестодневе видно, что Господь постепенно развивал этот мир, что Он создавал законы, и этими законами как-то управлял, как-то их направлял. В принципе, и мы сегодня это можем увидеть, что у нас как-то развивается общество, например, церковь сейчас как-то развивается, вот как пример, после того, как ей разрешили развиваться, она как-то развивается. И вот мы видим, что Господь хранит нашу церковь, так или иначе. Видим, что как-то Он дает ей возможность развиваться, но при этом Он, то есть вот это дает возможность этой эволюции, но при этом Господь, очевидно, что где-то вмешивается, где-то вот Он своей волей, своей силой одухотворяет какие-то процессы, даже общественные.
Отче, ну вот из ваших слов так-то следует в прямой логике, что когда церкви не разрешали развиваться, она не развивалась. Так что вы имели в виду?
Когда церкви не развивались... Ну, я имею в виду, что вот мы можем увидеть вот этот процесс, начиная с перестройки. До этого времени мы видим, что пытались... Господь попустил по каким-то причинам, вот, понятным для нас, силам зла, силам вот богопротивным силам, угнетать церковь. Ну, кстати, это тоже момент, что с точки зрения, опять же, эволюционного учения, вот такого вот, если мы возьмем развитие, вот селекцию так называемую, что если семя или растение в такие условия суровые немножко поддержать, то оно приобретет тоже какие-то особые свойства. Поэтому здесь вы, конечно, абсолютно правы, что за эти времена тоже церковь как-то развивалась.
Только по-другому.
Вот, только это развитие, да, это развитие не так очевидно, как вот сегодняшнее, например, развитие или эволюция нашей церковной жизни. Понятно, да? Вот. И при этом действительно хотелось бы сказать, что с точки зрения дарвиновской эволюции, движущей силой эволюции была другая. Как известно, это естественный отбор и наследственная изменчивость. То есть эволюцией управлял отбор естественный по Дарвину. Вот. И он пытался это показать, это доказать. Вот эти два момента, конечно, что с точки зрения науки 19 века, дарвиновского учения, именно будем эту концепцию придерживаться, и с точки зрения современного, может быть, вот церковного взгляда, что Господь развивал жизнь, и мы видим это из Библии, и другая концепция – это концепция веры. Ее можно утверждать только на основании веры. Нужно верить, что естественный отбор направляет эволюцию. И точно так же можно верить, что Господь управляет эволюцией. Мы не можем доказать, что не Господь управляет эволюцией. И не должны этого делать, мы не должны доказывать, что Бог управляет этим миром, потому что известно, что и существование Бога доказать невозможно. Мы сейчас немножко в сложные, конечно, дебри заходим, вот такие богословские, философские. Вот. Но мы можем это показать, и для нас это может стать очевидно, что именно Господь направлял и сотворение, и развитие мира.
Ну давайте вернемся к нашим библейским
словам. Да, библейским словам вернемся.
«И сказал Бог, да будет свет».
Да,
и сказал
Бог, да будет свет, и стал свет. Вот, и увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. То есть вот мы видим, как Господь упорядочивает процесс, что изначально был в этом мире свет, и Господь творит свет как вот основу жизни, для того, чтобы была жизнь. Вот. И, в принципе, вот это упорядочение, вот эта творческая сила Божья, которая развивает и раскрывает мир, она продолжает действовать, имея цель. И вот надо сразу сказать, что целью является человек. Поэтому вот следующий как бы момент, который необходимо нам разобрать, это сотворение человека. Если Господь сотворил мир и душу живую одним словом, ну вот, еще раз прочитаем, как была сотворена душа живая. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода породу их. И всякую птицу пернатую породу их. Увидел Бог, что это хорошо». Вот жизнь в том изобилии, в том ее, в той жизненной силе, в той ее развитии, вот в этом, я бы сказал, может быть, в красках, в красоте, в том, что жизнь была прекрасной, что она могла плодиться и размножаться. Господь и благословил жизнь, каждую душу живую, плодиться и размножаться и наполнять землю. И вот, наконец, после того, как жизнью была наполнена земля, когда земля была приготовлена, можно сказать, для сотворения человека, Господь сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Очень важно, что, творя человека, Господь отличает само творение человека от того, как Он сотворил землю и душу живую. Господь сотворил человека перед этим, как бы посоветовавшись друг с другом. Господь сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И сразу вкладывает назначение человека еще до сотворения его. Господь задумывает, замысливает человека и говорит: «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть изначально замысел Бога, после того, как мир был сотворен, сотворить владыку в этом мире. И вот это является принципиальным моментом, что Господь творит мир владыкой. И это отличает, например, от всех других теорий происхождения человека в других культурах. Там, как известно, боги творили человека, чтобы человек за них трудился. Например, в вавилонском эпосе. И так далее. В разных культурах вот такие разные вещи. Такие соподчиненность человека, не владычество его, не особое назначение, не особое такое великое призвание человеком в этом мире, а некоторая его изначальная подчиненность, некоторая даже рабство человека в этом мире. В этом плане, конечно, Библия ставит и удивительно возвышает человека как творение, как особое творение Божие в этом мире. И вот 27 стих: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Здесь очень важно, что задумал Господь человека по образу и по подобию своему, а сотворил только по образу. То есть это значит, что образ – это то, что изначально дано как вот соприродное и само существо человека. Это образ Божий, то, что можно сказать, вот такие личностные начала человека. Собственно говоря, в образ Божий входят основные качества, наверное, которые присущи самому Господу. Это свобода, в данном случае для человека это свобода выбора, возможность свободно выбрать свой путь. Вот. Это возможность любви. То, что Бог есть любовь, и человек тоже ищет эту любовь. И, наконец, тоже главное качество Бога – это то, что Бог наш, Бог-творец. И поэтому человек наделен творческими началами в этом мире. Вот, слово говоря, Святой Григорий Палама очень высоко ставит человека именно в том плане, что он способен творить, в отличие от животных, у которых нет духовного, разумного начала, они не могут творить, вот, могут только...
Действовать сообразно с инстинктом.
Да, действовать сообразно с инстинктом, как вот бобры, да, как известный, да, пример, бобры строят плотину. Вот. Или как ангелы, которые имеют разумное начало, но не имеют телесной природы, чтобы воплотить это и как-то реализовать.
То есть плоть здесь как некоторое даже преимущество, да?
Да, плоть и материальное наше
составляющая.
Составляющая является преимуществом по сравнению с ангелами даже. Вот. Но очень важный момент, что Господь задумал, что человек не просто сотворен, будет сотворен по образу, но и по подобию Божию. То есть, что человек действительно будет благим, что человек действительно будет святым, что человек действительно будет вечным. Это те качества, которые есть у Бога, и различные другие качества. А вот подобие это человек должен стяжать. Собственно говоря, и до сих пор это осталось. До сих пор осталось вот это призвание, которое Господь сказал в раю. Сотворим человека по образу и по подобию. Образ является в нас, то есть дан нам с самого рождения нашего, с самого сотворения, а подобие мы всю жизнь должны реализовать. И Христос, Господь наш, сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот как одно из таких качеств Господа – быть кротким и смиренным сердцем. И поэтому Господь творит человека с некоторой заданностью. А вот развить эту заданность – это основная задача человека. И заканчивается это сотворение тем, что Господь призывает человека так же, как и всякую другую живую тварь, плодиться и размножаться, наполнять землю, но при этом, говорит, обладать ею и владычествовать. То есть углубляется момент, призывается Господом человек к тому, чтобы владычествовать и обладать. Если мы посмотрим, что произошло после грехопадения, скажем, когда Господь обновил завет с человеком после того, как человек погубил все творение, разрушил этот мир, и воды потопа нашли на эту землю, то Господь сказал по-другому уже, когда с Ноем возобновил завет. Он сказал: «Да страшатся тебя все звери». То есть владычества уже не было. Это только человеку, только в раю Господь дает эту задачу владычествовать и обладать. Но если человек согрешил, если человек упал, то происходит такое страшное явление, что человек теряет свое призвание.
Отец Александр, вот прочитав «Шестоднев» бытописателя, какие главные выводы для себя должен сделать оглашаемый? Что он должен запомнить обязательно? Какие для себя выводы должен сделать? Как должна вот соответствовать его задача в жизни, как крещенного человека, как христианина, вот тем истинам, которые в шестодневе ему открыты?
Да, вот может быть здесь такой момент практический, что Господь дал большую силу человека. Он изначально ему дал. Быть владыкой и обладать – это нужно иметь веру для этого. И до сих пор, в принципе, у нас эта вера есть. Вот в силу нашей веры мы действительно можем владычествовать и обладать. Не случайно.
Прежде всего, самим собой.
Да. Самим собой, прежде всего. Своей природой. Наша природа-то – это земля, собственно говоря, которую нужно возделывать. И, в принципе, тогда наше сердце и наш ум, и все наше существо становится раем для нас. Не адом, если нет Бога, а раем. И вот здесь как бы один из моментов, что Господь хочет, чтобы человек привел творение к Богу. Для чего он должен владычествовать? В чем смысл владычества? А в том, чтобы Бог стал всяческое во всем. И в этом основной смысл назначения человека. И до сих пор это есть. То есть это понятие обожения у святых отцов, которое необычайно развито во всей святоотеческой литературе, вот это обожение, оно было заложено еще в раю. И, собственно говоря, человек и призван к этому обожению и себя, и всего мира вокруг. И поэтому до сих пор, как говорил апостол Павел, тварь стенает и мучается, ожидание откровения от сынов Божьих, ожидая откровения от человека. От того, что человек найдет Бога и будет с ним жить. И, соответственно, все, что вокруг этого человека, будет также наслаждаться вот этой теплотой Духа Святого. Как мы и видим среди святых, у Сергия Радонежского, у Серафима Саровского, у Иринея Леонского, например, там были львы, медведи, другие какие-то твари земные, которые чувствовали вот эту святость, что Бог в этом месте являет себя через человека. В этом плане «Шестоднев», который был описан в первой главе книги «Бытия», это вот один рассказ о сотворении человека. Наверное, в следующий раз мы продолжим тем, что во втором рассказе раскрыты во второй главе. Там приведен немножко другой рассказ, как бы с другой стороны показано сотворение человека. Немножко другие акценты поставлены. И он, конечно, дополнит наше вот представление и церковное учение о сотворении человека.
Мы постараемся ответить на вопрос, зачем же, с какой целью Господь сотворил человека и к чему человек в конечном итоге все-таки призван. Да. Ибо вышел он из рук Божьих и имел соответствующее назначение. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем очередную беседу из цикла огласительных бесед для крещаемых. Напоминаю, что в нашей студии у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.